Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Российская диверсионно-разведывательная группа проникла в центральную часть Покровской. В районе железнодорожного вокзала убила нескольких мирных жителей. Об этом 20 октября сообщил 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ. По данным военным, диверсанты укрывались в здании вокзала, где их ликвидировали силы обороны. В городе продолжается проверка возможных маршрутов проникновения агрессора. Усилено патрулирование и контроль за обстановкой. Видео с места также опубликовал в телеграм-канале голландец-волонтер Денис Христов. На кадрах видны тела убитых возле вокзала. По его словам, среди них пожилой мужчина и две женщины, одну из которых расстреляли, когда она ехала на велосипеде. Кроме этого, на видео запечатлен мужчина, который несет раненую женщину в сторону украинских позиций, как сообщил волонтер. Согласно обновлению проекта Deep State, за 18 октября армия РФ продвинулась со стороны села Звирово. Теперь красная зона расширилась на юге Покровска. Генштаб ВСУ сообщил о 58 атаках на Покровском направлении в прошлые сутки, в том числе и в районе самого города. Так что сегодня мы обсудим, как армии РФ удалось добраться до самого центра Покровска, зачем агрессор расстреливает мирных жителей и почему сдача Донбасса не закончит войну. Сегодня с нами в гостях будет командир взвода беспилотных систем «Шершни Добуша» 68-й отдельной егерской бригады с позывным «Гусь». Также к нам присоединится израильский военный эксперт Давид Гендельман. Ну и еще во второй части, на вторую тему, к нам присоединится Сергей Гарма, журналист, главный редактор интернет-издания «Остров». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране, +380 95 151 95 05. А также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик. Если вам нравится то, что делает наша команда, нам будет очень приятно, и это видео увидит как можно больше людей. Как обычно, начинаем сначала с фронта.
Северск. Российские войска в прошлые сутки штурмовали под Серебрянкой. Часов яр, по данным Генштаба, атак не было. Константиновка. Идут атаки на город с юга. Атаки с запада, с Добропольского выступа. Покровск. Продолжаются штурмы на Покровске и его южный фланг. Deep State фиксирует продвижение россиян на южной окраине Покровска. На восток от Покровска, где противник пробует увеличивать выступ между Мирноградом, Доброполем и Константиновкой. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Границы Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Противник штурмовал в районах Филии, Дачного, Аристополя, Андреевки, Клевцова, Воскресенки, Александрограда, Вишневого, Вербового, Сичневого, Воронова, Сосновки, Новогригоровки и Новониколаевки. Агрессор продвинулся возле Филии, Малиновки, Охотничьего и Новоивановки. Лиман, Купинск. Российские штурмы были под Дробышево, Середним, Новоселовкой, Мирной и Ямполем. Есть продвижение возле Торского. На Купинском участке атаки РФ зафиксированы под Песчаным на левом берегу Оскола.
Ну и подробнее остановимся на главной теме того, что произошло в Покровске. Волонтер Денис Христов с позывным «Голландец», который занимается гражданской эвакуацией из прифронтовых населенных пунктов, опубликовала видео с расстрелянными жителями Покровска вблизи железнодорожного вокзала города. Это видео, которое мы сейчас будем смотреть, сняли с разведдрона украинские военные, сообщил волонтер. По его данным, гражданских расстреляла группа российских штурмовиков, которая вошла в город. Погибших как минимум трое, еще одна женщина была ранена. Ее позже забрал на руках мужчина, также местный житель. Давайте послушаем это видео, как комментирует происшествие волонтер.
Тела расстрелянных цивильных в центре Покровска. Так, уже ни для кого не секрет, что в самому місті проходят вуличні бої. Нещодавно одна зі штурмових груп російських військ здійснила прорив в центр міста і закріпилася в районі залізничного вокзалу. Спойлер, вони там вже поховані назавжди, але залишили після себе цвинтар з місцевими. Район залізничного вокзалу, а саме провулок Мостовий, став місцем розстрілу як мінімум трьох цивільних. Ми бачимо поранену жінку, яка рухалась від центру в напрямку району Дінес. В неї перебиті ноги. Я навіть не уявляю, скільки часу вона там проведе. Неподалік від жінки лежить дідусь. За ним ми бачимо ще одну жінку на велосипеді, яка теж рухалась з центра, яку просто розстріляли в спину. І чоловік, судячи за все, він сам того не усвідомлюючи, йшов на зустріч російської засади, йшов на смерть.
И, как я уже упомянула, 7-й корпус десантно-штурмовых войск сегодня опубликовала видео из того же района, на котором виден бой с российской ДРГ в районе вокзала. Мы как раз вот сейчас можем наблюдать это видео, это здание вокзала Покровска. К нам присоединяется Шершни Довбуша, взвод беспилотных систем 68-й егерской бригады. С нами на связи командир взвода с позывным «Гусь». Приветствую.
Приветствую вас.
Как много россиян прорвались в Покровск? 68-я бригада принимала участие в боях с ними?
Час від часу малі групи, по двоє-троє чоловік, диверсанти просочуються в місто. І так з ними доводиться вступати в стрілецькі бої, дійсно. Точної кількості я зараз назвати не можу, це не володію даною інформацією, скажімо так. Але так, просочується, проводяться на постійній основі, скажімо так, зачистки одразу при виявленні, коли вони пробують зайти і десь накопичитися в якихось будівлях, скажімо так, на околицях, відразу відповідні командування приймає рішення про зачистки відповідного району зосередження ворога.
А откуда вони просачуються? Це з южного фланга?
Переважно з південного заходу.
Угу. Это со стороны села Звірове, да? Там, где сейчас мы видим продвижение в согласно последнему обновлению карты Deep State.
Ну, в основному звідти, так.
Угу. Предыдущие разы, когда были прорывы подразделением РФ, Покровск, были споры, это корректно называть ДРГ или регулярными частями. Что можете сказать, кто эти россияне, спецназ, это, возможно, пехотные регулярные подразделения, ну и какая их задача?
Завдання їхнє – це виявляти наші слабкі місця, через них просочуватися, накопичуватися, щоб розрізати далі, так би мовити, наш район оборони і відрізати одні позиції від інших, так би мовити. Це іноді це представники спецпідрозділів, тобто диверсанти, навчені люди, відповідно, значно краще навчені, ніж піхота. Часто вони перевдягаються в цивільну одежу. От важко тоді, якщо одразу їх не виявили, то важко визначити, бо місцевих залишається доволі таки багато. От, як завжди, в таких умовах, це ускладнює дуже сильно оборону міста. Але боремося з ними.
Удається цим групам накоплятися в місті?
Абсолютно більшість таких точок накопичення ми виявляємо, так би мовити, на ранніх етапах і туди відпрацьовуємо вогневими засобами, в залежності від конкретної ситуації, конкретних умов. Або зачистка йде, або відпрацьовуємо вогневими засобами, теж різними, там, дивлячись артилерії, там, FPV-дронами, різними, скажімо так, в залежності від ситуації.
У вас є свідчення, чому російські воєнні розстріляли ці громадяни, які ми упоминали раніше?
Не володію цією ситуацією.
А по вашим соображениям, для чого це делается?
Ну, це, наскільки я розумію, це якісь, в російському стилі просто залякування, скажімо так. От, щоб показати заздалегідь, що непокори не варто чинити опір, робити якусь непокору, коли вони, як вони розраховують, зайдуть в місто, чого ми їм, звісно, не дозволимо.
Ви говорите, що в місті все ще залишається багато громадянських. Якщо хтось тільки зараз вирішився покинути місто, як це можна зробити?
Зараз це дуже ускладнено. Я б так сказав, логістика змінилась в останніх кілька місяців, як відомо. Фактично, пішки. Фактично пішки, ну, і це одиничні випадки, скільки я знаю. Ми теж приймали участь в кількох таких операціях, ось, але це було, ну, не в останні кілька тижнів, скажімо так. Ну, зараз це, ну, на 90% майже, ну, майже неможливо, тому що це ризик для, максимальний ризик для всіх, і для нас, і для тих, кого ми евакуюємо, звісно. І плюс у нас пріоритет все-таки бойові завдання, а не евакуація місцевих, як ви розумієте.
Угу.
Ну, коли ми можемо, ми це робимо. Був теж, відповідно, навіть сюжет там про один з таких випадків евакуації. Але зараз практично це тільки пішки і дуже важко.
Спасибо вам большое. С нами был командир взвода Шершни Довбуша с позывным «Гусь». Большое спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Мы еще посмотрим короткий сюжет, прежде чем перейти к обсуждению темы вокруг Покровска с военным экспертом. Но мы посмотрим еще репортаж коллеги с телеканала «Настоящее время» Алексея Продайвода из поселка Покровское. Напомню, оно находится в Днепропетровской области, куда пытается также продвинуться со стороны Новопавловского направления российской армии. Посмотрим, как там сейчас из-за наступления российских войск пытаются эвакуировать людей.
Еще недавно тыловой поселок уже можно смело называть прифронтовым. Семьи с детьми отсюда обязали выехать. На полупустых улицах много закрытых заведений и свежих разрушений из-за участившихся обстрелов. Несколько дней назад рядом с домом Зинаиды и Александра взорвался шахет.
Тут виключатель вивернуло з усім на світі, воно в стіну було, гепнуло, стіна, бачите, що це робиться? Я вам покажу осколки, які я знайшла.
Воно важке, страшне, якби попало в людину, перебило б напополам, я думаю.
Зинаида и Александр – переселенцы из Гуляйполя Запорожской области. Уехали оттуда еще в 2022-м, когда попали под обстрел.
Вікна у нас повилітали там и поехали забивать вікна у трьох. Ще доня з нами була. Доня насмерть, а ми живі. Да, перелом п'яточної кості, в мене осколки повитягали, а в чоловіка взагалі дуже глибоко осколки в нозі. Так, так його і не витягли, той осколок.
Вон моя дочечка, воно фотографія. Остався внучок, ну, внучок уже дорослий.
Внук Зинаиды и Александра живет в Запорожье и постоянно предлагает забрать их к себе. От Покровского до линии фронта остается 15 километров. Но во второй раз покидать жилище они не хотят и стараются привести его в порядок до наступления холодов.
С нами на связи Давид Гендельман, израильский военный эксперт. Давид, приветствую.
Добрый день.
Итак, согласно обновлению проекта Deep State, за 18 октября армия РФ продвинулась со стороны села Зирово, красная зона расширилась на юге Покровска. Также российская диверсионно-разведывательная группа проникла в центральную часть Покровска и в районе железнодорожного вокзала убила нескольких мирных жителей. Об этом 20 октября сообщил 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ. Ну и как мы сейчас пообщались с командиром взвода беспилотных систем, 68-й отдельной егерской бригады, которая стоит как раз в городе, говорит военный с позывным «Гусь», что действительно участились вот эти попытки диверсионных групп проникать в город. Силы обороны продолжают зачищать территорию Покровска. Но, тем не менее, как сейчас, вот, учитывая вот эти факты, как вы оцениваете теперь шансы, что Покровск может быть захвачен российской армией?
С одной стороны, мы действительно в последнее время видим все больше просачивания в южную часть Покровска. Заметим в скобках, не факт, что это надо называть действительно разведывательно диверсионными группами. Это просто та же тактика просачивания, то, что мы видим в Купянске. Там этим занимается 6-я армия. Тут с юга в Покровске это 2-я армия. Но на самом деле на оперативном уровне российское командование, видимо, скорее всего, все-таки не заинтересовано брать Купянск в лоб, пусть даже с юга. Скорее всего, эти действия имеют задачу исковывания украинских сил, потому что, по-хорошему, вторая армия должна была действовать на север обходя Покровский для того, чтобы перерезать дорогу Мирноград-Покровск. И параллельно с этим 51-я армия, которая должна закрыть так называемую правую клешню окружения, должна была продвинуться западнее, примерно в район Шевченки. Это уже достигло результата оперативного окружения. Вместо этого 51-я армия по принципу «лучший враг хорошего» прыгнула по направлению на Доброполе, весь этот Добропольский выступ и так далее. С одной стороны, это, разумеется, создает угрозу одновременно Покровскому и Константиновскому направлению. На 51-й армии буквально не хватает сил, поэтому тогда перебросили соединение морской пехоты, которая, видимо, должна будет удерживать все это Добропольское вклинение. 51-я армия все-таки должна сосредоточиться на своем продвижении на запад. Короче, они за последние пару месяцев российские войска, как 51-я армия, так и 2-я, теряют темпы. Сейчас, в принципе, уже заканчивается весенняя летняя кампания. Ориентировочно с 1 ноября начинается зимняя. Все еще Покровск не взят. И, как я уже сказал, все это давление с юга, с просачиванием. Не факт, что оно приведет к желаемым результатам. Поэтому сейчас в чисто военном плане, как я уже сказал, им нужно действовать по флангам. А все эти действия в лоб, они, во-первых, малоэффективны. Даже если продвижение будет, это будет медленно и печально. То есть мы в очередной раз видим, что, как мы год назад говорили о том, возьмут ли россияне Покровск до конца года, с тех пор прошел целый год, и мы снова говорим, возьмут ли россияне Покровск до конца года. То есть темпы крайне низкие, и как-то значительно увеличить у россиян нет возможности, потому что им тоже не хватает, в первую очередь, живой силы. Разумеется, не настолько, как не хватает украинской армии, но, тем не менее, не хватает.
Угу. Как считаете, прорыв на Доброполье вообще потерял интересы для армии РФ? Все-таки скорее будет сосредотачиваться на вот этих фланговых атаках со стороны Родинского?
Не потеряли интерес, они хотят как минимум удержать то, что они там уже захватили. Возможно, у них сейчас нет задачи как-то развивать это направление, но терять они это не хотят. Как я уже сказал, туда переброшены несколько бригад и полков морской пехоты. Возможно, но, разумеется, открыто мы это не знаем. По некоторым косвенным данным, возможно, они туда были направлены вместо того, чтобы действовать на Константиновском направлении, то есть это направление, вместо того, чтобы значительно ухудшить оперативную ситуацию для украинской армии, заметим, частично, разумеется, ухудшило, но это тоже также очень сильно ухудшило для россиян их собственные возможности, потому что резервы у них не резиновые. В результате основные задачи на Покровском направлении из-за этого крайне замедлились, скажем так.
Угу. Вот мы наблюдаем продвижение армии РФ со стороны южного фланга, со стороны села Звирова. Также в каждом практически отчете Генштаба видим и атаки со стороны западного фланга. Это село Удачное, ближе к границе Днепропетровской области. Ну и не прекращаются также и атаки с северного фланга. Как считаете, какое из направлений является самым угрожающим сейчас для Покровска?
Я бы сказал, разумеется, если у россиян хватит резерва, они бы хотели действовать одновременно по двум направлениям. Это, в принципе, это две клешни этих клещей, которыми они хотят закрыть. Не факт, что они считают одной из них главной. По-хорошему, оба должны действовать более-менее равномерно для того, чтобы достичь как минимум, если не полного, то оперативного окружения, перерезать все дороги на запад, на Мирноград, как я уже сказал, и все коммуникации на север в район Доброполя. Если бы 2-я и 51-я армия сумели это выполнить, то действительно Покровск бы уже висел на волоске. Но, как я уже сказал, все еще это не сумели это сделать, в том числе потому, что увлеклись этим броском на Добропольском направлении.
Ну, а вот фронтальные штурмы Покровска в стиле Бахмута или Авдеевки мы не увидим?
Ну, что мы видим, знает только Господь Бог, но пока, как я уже сказал, скорее это копирование того, что происходит в Купянске, то есть просачивание мелкими группами, нет какого-то массового штурма, как в свое время было в Бахмуте и так далее. Сейчас у россиян другая тактика, но, как я уже сказал, по чисто оперативному построению, я бы сказал, скорее, если только вдруг у этих мелких групп не будет какого-то неожиданного успеха, вдруг не рухнет в самом городе украинская оборона, я бы сказал, скорее их задача это сковывать там украинские силы, основные надежды россияне, видимо, все-таки возлагают не на фронтальные атаки, а на окружение по флангу.
Угу. А вот давайте посмотрим на Куминск, раз мы уже немножко о нем заговорили. Там красная зона, согласно последнему обновлению Deep State, тоже уже расширилась, дошла до почти центра города. Очень, на самом деле, мало кадров боев оттуда. В то же время, вот мы сейчас, судя по карте, тоже видим, что на западном фланге Купинска большая очень серая зона. Почему здесь агрессор не предпринял вот эту тактику охвата клешнями, которую мы видим вокруг других городов, а все-таки полез сразу в город вот такими мелкими группами?
Потому что, как обычно, стратегия, в первую очередь, география. Там им мешает водная преграда по реке Оскол. То есть там им сложно действовать как по твердой местности, скажем так. Ну, раз уже эти группы в городе есть, они действуют с севера на юг. И уже они не только в северной, но и в центральной части города. То есть мы видим под угрозой уже южная часть, а восточная часть таким образом будет отрезана. Но в любом случае, мы здесь видим, что даже не какие-то широкие водные преграды, в конце концов, это не Днепр, тем более в его нижнем течении, но даже такие мелкие преграды очень сильно влияют на характер боевых действий.
Какая здесь конечная цель у армии РФ?
Захват Купинска как ближайшая задача. После этого, видимо, дальше движение на юг. То есть в любом случае, как транспортный узел в Купинск уже, если не потерян, то будет потерян в ближайшее время. И после этого дальше движение на юг и юго-запад и создание дальше следующих оперативных угроз. Но там тоже все идет крайне медленно. В конце концов, про Купинск мы тоже говорили еще год назад, но сейчас уже в самом городе продвижение такое, что действительно уже встает вопрос о потере Купинска. Год назад это были угрозы, сейчас это уже непосредственно дано уже украинской армии там в ощущениях. Но еще раз надо подчеркнуть, все идет крайне-крайне медленно.
А о чем говорит вот эта серая зона возле села Мирное? Сейчас мы тоже посмотрим вот на карту с западной стороны от Купинска. Там получается, что не могут закрепиться российские войска. Или в чем суть, почему она такая большая?
Ну, во-первых, если что-то обозначено каждый как серая зона, неизвестно, насколько она реально серая, потому что в конце концов эти карты рисуют люди. Это не обязательно везде и во всем отражение объективной реальности на каждый данный момент. В любом случае, видимо, составитель карты имеет информацию о том, что как минимум украинские войска ее не удерживают, хотя еще не могут полностью согласиться с тем фактом, что там находятся российские войска. Короче, я бы сказал, излишний анализ таких моментов вряд ли куда-то приведет. В конце концов, составители карт, возможно, сами не стопроцентно знают обстановку на каждый данный момент. И плюс, как мы знаем, тоже иногда стараются учитывать, что уже можно сказать, что еще желательно пару дней поддержать и так далее. В любом случае, какого-то уверенного контроля украинской армии там уже нет. Иначе не рисовали бы таким цветом. Ну, а насколько ее контролирует российская армия, это вопрос дискуссионный.
Угу. Давайте посмотрим тогда еще на одно направление, Новопавловское, вернее, его сейчас уже генштаб называет Александровское. Там было продвижение, согласно также Deep State, у населенного пункта Филия. Похоже, что противник пересек реку Волчья, и теперь вот зона вот эта серая и красная также расширилась в сторону Новопавловки. А что теперь меняется в обороне ВСУ, вот такая конфигурация фронта на вот этом участке?
Есть вопрос, насколько удастся российской армии там расширить этот плацдарм за рекой. Но, в принципе, ничего нового мы не видим. Попытки продвинуться туда у россиян уже были давно. То есть, как, в принципе, на большинстве участков мы не видим чего-то нового, чего не было несколько месяцев назад. Последовательно российское прогрызание, пусть даже ценой больших потерь, но, видимо, россияне до сих пор считают, что цена того стоит. Но какого-то изменения в стратегической обстановке это все, разумеется, не дает. На стратегическом уровне это все весьма малое продвижение какого-то. Не происходит ничего такого, о чем можно было сказать, что это изменение.
Угу. А в приоритетности вот это направление, насколько важное? Там действительно по сравнению с другими направлениями мы видим ежедневные продвижения, пусть небольшие, но продвижения армии РФ.
Скажем так, если мы где-то видим продвижение и не видим, это не значит, что на том, где они продвинулись, оно для россиян считается более приоритетным. Возможно, у них там больше успеха, потому что конкретно на этом участке украинской армии меньше сил, хуже оборонительная линия и так далее. Короче, выводить задним числом из того, где у россиян было больше успеха, далеко не факт, что для них это более приоритетно уже давно. Все российские группировки, каждая действует в основном в своем районе, разве что на флангах, где они смыкаются с другими, у них есть взаимодействие. В основном каждая группировка действует в своем выделенном ей секторе, все пытаются максимально продвинуться. Это не значит, что на уровне генштаба и так далее какое-то направление отмечено как приоритетное. Все пытаются продвинуться у себя, и там уже у кого лучше получилось, в зависимости от соотношения сил с противником.
Давайте еще затронем международные новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу сделку о получении крылатых ракет «Томагав» в обмен на украинские беспилотные системы. Ну и ранее, по данным СМИ, на встрече Трамп дал понять, что пока не рассматривает предоставление Украине ракет «Томагав». Мы очень много посвятили теме ракет и наши эфиры, и статьи, но вот мы видим, что сейчас Трамп вроде как будто дает задние, хотя очень много было обсуждений, что вроде бы уже вот-вот и будет готов их передать. Что это тогда было? Томагавки были только элементом какого-то шантажа для РФ?
Да, это, разумеется, надо влезть в голову Трампа, но как минимум то, что озвучено вслух, если учесть, что, во-первых, сами томагавки – это не какой-то вундервафы, которые даже если бы были поставлены, они не перевернули бы фронт, не перевернули бы войну, просто был бы еще один дополнительный плюс для украинских возможностей дальних ударов. То есть само озвучивание их возможной передачи уже было для Трампа рычагом давления на Путина. И вопрос, сейчас ввиду подготовки саммита с Путиным в Будапеште, как минимум на данном этапе действительно сомнительно, что Трамп их прямо сейчас передаст, но в воздухе они в переносном смысле все еще висят, как некая угроза. Но опять же, это не какая-то угроза, которая перевернет фронт, это просто еще один вид вооружений, который американцы не давали, а потом, может, все-таки дадут. То, что в средствах массовой информации томографкам такое большое внимание, на самом деле, как я уже сказал, это не нечто такое, что не какой-то фиолетовый лук, который изменит обстановку, просто очередное оружие. В свое время все говорили про танки, потом про F-16, атак МС и так далее, в начале войны Аймарсы, потом Патриоты и так далее. Просто очередная система вооружений, которую сейчас в очередной раз широко обсуждают. Если их передадут, после этого будет еще что-нибудь другое. Хотя уже, разумеется, список уже не такой большой, но, возможно, еще что-нибудь придумают для передачи.
Как вообще вы вот оцениваете вот эту встречу президента Украины и президента США 17 октября? Что получили стороны после нее?
Разумеется, уже вопрос не к военным экспертам, это уже политология, скорее даже психология. Тем более мы не знаем, что конкретно было за закрытыми дверьми. Есть сливы в разные стороны, но, видимо, Зеленский все-таки не получил то, чего хотел. Это не обязательно томагавки, те или иные аспекты, на кого стоит больше давить, на Путина или на Зеленского. Но сейчас, если Трамп готовится, как я уже сказал, к саммиту с Путиным, сложно ожидать, что он прямо до этого будет оказывать на Россию какое-то давление, потому что это неконструктивно перед встречи, но после встречи, как уже было в принципе в прошлом раунде со встречи Анкориджи, до этого тоже нельзя было давить, потому что то-то и это, и после Анкориджа особо никаких результатов не было, и Трамп как минимум на уровне риторики изменил свой подход и начал уже говорить о каком-то давлении на Россию. Но заметим, сколько что особого давления он все равно не произвел, но как минимум говорил. Сейчас обсуждается очередная встреча, после нее, короче, мы видим трение очередного раунда, то, что было до сих пор. В принципе, как и сама война, так и переговорный трек, мы видим раунд за раундом, пока особых изменений, каких-то прорывов в какую-то сторону не произошло. Просто повторение того же самого. Ну, посмотрим, если действительно произойдет встреча Путина, после нее в очередной раз можно будет посмотреть, было ли на этот раз какое-то изменение, или просто после этого мы снова видимо, очередной раунд на следующие несколько месяцев без особых изменений.
А вообще, саммит с Путиным выгоден для Украины сейчас?
Ну, зависит от того, будут ли там достигнуты какие-то договоренности, если будут, то какие именно. А чисто в тактическом плане, как я уже сказал, если учесть, что в преддверии этого саммита Трамп не будет давить на Россию, чисто тактически это Украине невыгодно. Но тут опять же вопрос, даже если не было саммита, давил бы Трамп на Россию без этого или нет? Это тоже под большим сомнением, поэтому, можно сказать, чисто тактически Украине это невыгодно, но, возможно, ровно то же самое было бы и без этого саммита.
Почему давление выглядит так, как будто больше оказывается на Зеленского сейчас, а не на Россию?
Во-первых, неизвестно, так ли это на самом деле, но если так, то чисто потому, что на Зеленского проще давить, потому что он зависит от поставок западных вооружений. То есть на тех, кто от тебя зависит, давить проще, потому что он контрагент в прямом смысле, то есть что-то ему поставляется, есть очень простой рычаг давления. Угу. Путина давить, тем более, что у Трампа там свои расчеты, Китай и прочее, но в принципе Трамп уже не раз демонстрировал такой подход, но чисто по жизни, что называется, всем понятно, что на Зеленского ему давить гораздо проще, потому что есть больше рычагов.
Давид, спасибо вам большое. С нами был Давид Гендельман, израильский военный эксперт. Спасибо, что нашли время пообщаться. Мы еще немного подробнее поговорим о вот этой встрече Зеленского и Трампа после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября. Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия, цитата, должны остановиться там, где есть. Зеленский, в свою очередь, согласился с Трампом, что, цитата, мы должны остановиться там, где мы сейчас находимся. Ну и по данным издания The Washington Post, Путин в разговоре с Трампом требовал полного контроля над Донецкой областью для завершения войны, намекнув, что взамен готовы уступить части Запорожской и Херсонской областей. Зеленский, в свою очередь, отверг эти возможности передачи РФ дополнительных оккупированных территорий. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что позиция России не изменилась после высказывания Трампа о необходимости остановки войск РФ и Украины на нынешней линии соприкосновения для переговоров. Ну и, как я уже упомянула, вот эта статья The Washington Post, там, по словам двух высокопоставленных чиновников, цитата, вот эта уступка – это несколько меньше территориальные претензии, чем та, которую Путин выдвигал в августе на саммите между Трампом и Путиным в Анкоридже. Некоторые чиновники Белого дома расценили это как прогресс, по словам одного из двух чиновников, которого проинформировали о телефонном разговоре с Путиным. Ну и напомню также, что президент США Дональд Трамп заявил, что не предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому отдать России весь Донбасс во время недавних переговоров в Вашингтоне. Это все мы сейчас обсудим с Сергеем Гармашем, журналистом, главным редактором интернет-издания «Остров». Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как считаете, к чему это было вообще заявление? Опять понятно, возможно, вот эта статья, это может быть какой-то вкид со стороны журналистов. Возможно, что было недоразумение, и Путин имел не то в виду совсем. Как вы считаете вообще, что это было, для чего это все эти заявления были сделаны?
Ну, если вы говорите об утечках, так сказать, в американские СМИ или в мировые СМИ, то, скорее всего, это было сделано, чтобы не допустить выполнения требований Путина и надавить как раз на Трампа. Поскольку, я думаю, в Белом доме есть люди, которые понимают опасность такого шага, в том числе и для Трампа электоральная опасность, да, потому что выборы в следующем году осенью у Трампа тоже, у республиканцев. И я думаю, что многие понимают эту опасность, хотят предотвратить. Причем, вот вы сейчас говорили, что Путин немного снизил свои требования, да. Я бы не сказал, что он их снизил, потому что, в принципе, он же возвращается, хочет или сказал, не хочет, а готов вернуть нам части Запорожской области, которую он еще не оккупировал, не факт, что он оккупирует. То есть то, что он захватил, он возвращать не собирается. И зачем вообще Путину уменьшать свои требования, если он видит, что ему достаточно поговорить с Трампом час-полтора, и он получает все, что хочет, да, то есть любые угрозы Трампа о санкциях, а вот уже о томагавках, они просто уходят с повестки дня. Вот для чего Путину вообще снижать свои требования в таких условиях? Поэтому для Путина важен контакт с Трампом, и важно действительно давить через Трампа на Зеленского, на Украину. И, ну, в принципе, как бы здесь ничего нового нет. Я постоял уже больше, наверное, 3 лет, еще с мая 2022 года, говорил о том, что Путин не становится сам, его можно остановить, да, но сам он не остановится, пока не захватит всю Донецкую область, уже записанную в Российскую Конституцию как территория Российской Федерации. Иначе для него это будет политическое поражение. Вот.
Как считаете, вот на фоне вот этих обсуждений, вы правильно говорите, что, возможно, это просто случилось то, что и было в августе, когда вышло недоразумение, Путин вроде бы то же самое заявил, что будет готов отказаться от части Херсонской и Запорожской областей, но речь оказалась потом, что идет о территориях, которые были не оккупированы. В общем, вот эти условия, которые мы обсуждаем сейчас, в теории они бы могли остановить войну или, по крайней мере, вот как принести какой-то мир?
Ну, если вы говорите об условии сдачи врагу территории, незахваченной территории, незахваченной Россией территории Донецкой области, то однозначно это является поражением Украины. То есть это не компромиссный мир, как если бы вот сейчас остановился фронт по линии, да, где он находится. А это была бы победа Путина. Он бы объявил окончание СВО, достижение своих целей. Он бы получил плацдарм, скажем, для повторного продолжения вторжения. Да. Ну, здесь целый фактор вообще. Я даже для себя выделил, понимаете, можно рассматривать юридический аспект, да. У нас нет такого механизма в нашем законодательстве, как сдача врагу наших территорий. То есть, если Зеленский пойдет на это, то он потом будет нести уголовную ответственность фактически. Что это за собой влечет? Что Зеленский и его команда потом не захотят, чтобы проходили выборы, потому что они будут нести ответственность. Будут, это уже угроза демократии в Украине фактически. Да? Потом победа Путина, а это будет объявлено как победа, это будет победой в принципе. Она, во-первых, цементирует его власть в России, а у них тоже выборы как раз в следующем сентябре в Госдуму. И она будет стимулировать, понятно, что российское общество, даже не само Путина, а и российское общество, к новым победам, то есть к новым агрессиям. Дальше, экономический аспект, да. Ну, давайте говорить о том, что, ну, какие инвестиции будут, да, если будет сохраняться угроза войны. Ну, какие-то символические на восстановление, не знаю, там, типа Бучи, там, каких-то городов. Ну, серьезных инвестиций не будет, потому что все будут понимать, что война потом продолжится. Отсутствие рабочей силы, потому что тоже все понимают, да, и наши, скажем, беженцы, что война продолжится, зачем тогда возвращаться и подвергать себя опасности. Проблемы пенсионного фонда, людей нет, да, соответственно, кто будет наполнять пенсионный фонд, я имею в виду работающих людей. Дальше, ну, такой фактор, да, как просто открывается граница, потому что все равно, ну, невозможно же военное положение сохранять, если даже перемирием таких условий. И понимая, что война очень скоро продолжится, и будет новый виток, и Россия будет более подготовлена. Ну, представьте, сколько у нас военнообязанных уже законно выйдут за территорию страны, да, не будут переплывать там через Тису, а законно выйдут и не вернутся. Ну, то есть это опять же дополнение демографического кризиса, да. Дальше, внутриполитический аспект очень серьезный. Нет фактора, объединяющего фактора, да, внешнего врага. Начинается политическая жизнь, начинается, ну, фактически внутриполитический раскол, потому что понятно, что на пораженчестве, да, будут очень спекулировать очень многие политические силы. Будут претензии, скажем, у населения. Здесь вспомнят и вот эти мобилизацию, бусификацию, да, то есть насильственную фактически. Ну, неравенство языковых прав, да, почему одним можно везде говорить на родном языке, а другим только на кухне. То есть поднимется масса внутриполитических вопросов, которые, я боюсь, просто разорвут нас. Дальше, геополитический аспект. Это уменьшение западной помощи финансовой, потому что, ну, уже усталость от Украины будет, да, определенная, у них свои проблемы, им нужно решать свои политические, экономические вопросы, у них выборы тоже проходят. И В, понимая, что Россия, скажем, на паузе пока что, но готовится к войне, Запад сам будет готовиться к войне. Он же не будет нам помогать такими темпами, как сейчас. Он будет готовиться к самостоятельной войне с Российской Федерацией. Состояние их оружия будет меньше. Ну, я уже не говорю о военном аспекте, в котором я чуть-чуть, скажем, наконец его оставил, потому что я не военный эксперт. Но если вот то, что я слышу, да, то это прямая дорога на Харьков, а часто я слышу, что прямая дорога на Киев, потому что нет укреплений, скажем, нет больших городов, крепостей, вот как Славянск, допустим, да, там Краматорск, агломераций таких больших. Соответственно, очень легко действительно дойти врагу до Киева. Почему, скажем, при таких условиях, а Путин будет использовать все вот эти факторы для того, чтобы, скажем, разрушать нас изнутри, почему ему потом действительно снова не напасть и не достигнуть своих даже не объявленных там целей, а глобальной цели, ну, уничтожения украинской государственности. Угу. Поэтому такой мир вот ценой отдачи, сдачи врагу, государству, стране-агрессору, не захваченной им территории, ну, я вижу колоссальный просто ущерб, скажем, для нашего будущего, для нашей внутренней политики, внешней политики, ну, для всего.
И у нас 3 минутки остается. Давайте еще буквально немного вернемся к самим вот этим переговорам, которые были между Трампом и Зеленским. Чего достигли стороны? Вот вижу, что будто Путин, в свою очередь, получил, просто выиграл еще для себя время. Ну, а что еще?
Мы говорим о сторонах, о Путине или о Трампе и
Зеленском? Да, все стороны можем обсудить. Правда, у нас только 3 минуты.
Ну, Путин получил дополнительно, его, скажем, на Аляске вывели из международной изоляции, теперь его еще пригласили в Европу, да, и причем в Будапешт, то есть усилили еще и его союзника де-факто, да, и нашего врага. Это такая пощечина просто со стороны Трампа, не знаю, намеренная или неосознанная, но тем не менее пощечина. Поэтому для Путина это снова очередной плюс и очередная возможность влиять на Трампа. А Трамп как удав просто, вернее, как кролик перед удавом, перед Путиным, как мы видим, скажем, меняет свою позицию мгновенно. Да? Вот. Для нас, ну, насколько я, скажем, мониторил западные СМИ, то действительно Трамп там на неофициальной встрече с Зеленским, на неофициальной части, там чуть ли не матом ругался и все прочее. Но это ухудшение отношений с Трампом все-таки. И это не может не повлиять на, скажем, и уровень военной помощи, да, и на то, что Трамп будет объективным адвокатом, как минимум. На сегодняшний день он уже не посредник, он фактически является союзником России, потому что он давит на Украину, вместо того, чтобы помочь Украине, сравняться с Украине, да, скажем, с Россией в переговорном плане и в военном плане. Потому что только равновесные силы могут договориться о справедливом мире. Если они неравновесны, то в любом случае будет одна победа и одно поражение. Сегодня Трамп, то, что мы видим, мы же не знаем, что там за кулисами, да, но то, что мы видим, это фактически работа на победу Путина и поражение Украины ради достижения мира. Но еще раз, Трампу, наверное, просто никто не осмелится рассказать, чем этот мир закончится, да, вот то, о чем я говорил, фактически новой войной и полной дестабилизацией украинского государства.
Сергей, спасибо вам большое. Было очень интересно. С нами был Сергей Гарма, журналист и главный редактор интернет-издания «Остров». Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну, а наша программа на этом заканчивается. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас работала сегодня Владислава Совкова. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Напоминаю только подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Так, главные все новости у вас будут прямо под рукой. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».